Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Тропический циклон Хаян оставил тысячи погибших и значительные разрушения на Филиппинах. Можно ли избежать столь трагических последствий стихийных бедствий? Пособники в организации террористического акта в аэропорту Домодедово приговорены к длительным срокам заключения. Будет ли найден организатор взрыва? Активистов Greenpeace, арестованных за протесты против разработок нефти в Арктике, переводят из Мурманска в Петербург. Реально ли решение конфликта дипломатическими, а не судебными средствами? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Число жертв тайфуна Хайян на Филиппинах, по некоторым оценкам, может превысить 10 тысяч человек. В пострадавших районах сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация. Власти пока не в состоянии обеспечить всем необходимым тех, кто остался без крова, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Тайфун Хайян, скорость ветра при котором превышала 300 км в час, а высота волн достигала 5 метров, стал самым мощным тайфуном в мире в этом году и одним из самых сильных за все время метеорологических наблюдений. Это самое разрушительное стихийное бедствие в истории Филиппин. До сих пор печальный рекорд принадлежал цунами 1976 года в заливе Моро, когда погибли, по разным оценкам, от 5 до 8 тысяч человек. Выжившие во время тайфуна говорят о его страшных последствиях.
Я никогда не думала, что ветер может быть настолько сильным, что полностью разрушит мой дом. Я не знаю, что мне теперь делать.
Нам очень тяжело. Мы беззащитны, как новорожденные дети. На складах и в торговых центрах больше не осталось еды.
Пострадавшие взывают о помощи.
Нам не нужно много одежды. Все, что я прошу, это дать мне какую-нибудь рубашку. И я все-таки благодарю Бога за то, что случилось. Я думаю, это сделает людей лучше.
Ужас последствий тайфуна Хайян отмечают и официальные лица. Министр внутренних дел Филиппин Мар Роксас.
Разрушения такие, что я не могу подобрать слов. Это действительно ужасно. Это страшная человеческая трагедия. Нет электричества, нет света. Когда солнце заходит, не остается ничего, кроме как идти в темноте в поисках хоть какого-то убежища.
Некоторые зоны бедствия до сих пор недоступны для спасателей. Дороги размыты, продолжает идти сильный дождь. Выжившие люди, продираясь сквозь дебри развалин, вынуждены искать в чужих домах одежду, воду и пропитание. Уже несколько дней неубранными остаются тела многих погибших, что в условиях влажного климата на Филиппинах особенно тяжело отражается на общей обстановке. Альфред Ромуальдес, мэр города Таклобан, выступая перед журналистами, был вынужден признать, что власти пока не справляются с ситуацией.
Мы не можем получить достаточное количество гуманитарных грузов, поскольку по дорогам пока нельзя проехать. Даже через день после шторма мы находим тела, одновременно мы расчищаем дороги. Проблема и в том, что от 90 до 95% сотрудников городского совета среди жертв и пострадавших.
Город Таклобан, столица провинции Лейте, принявший на себя самый мощный удар тайфуна Хайян. И без того тяжелую гуманитарную ситуацию еще более усугубляют действия вооруженных банд и мародеров. Нападению подвергся конвой Международного Красного Креста. Разграблены многие магазины. Мародеры охотятся не только за едой, но и за промышленными товарами, телевизорами, компьютерами, мобильными телефонами. Чтобы восстановить правопорядок, в Таклобан были введены войска и дополнительные наряды полиции. Объявляя об этом, президент Филиппин Бениньо Акино подчеркнул.
В нашем распоряжении около 300 полицейских и солдат, которые могут сменять друг друга и поддерживать спокойную обстановку. Сегодня вечером в город войдут несколько армейских бронемашин, которые продемонстрируют силу государства и остановят тех, кто начал заниматься мародерством.
Несколько государств уже оказали Филиппинам срочную финансовую помощь и организовали доставку туда гуманитарных грузов. В спасательных работах участвуют американские морские украинские пехотинцы, которых доставили в зону бедствия самолеты ВВС США. Детский фонд Организации Объединенных Наций также призвал к оказанию немедленной помощи Филиппинам. По оценкам фонда, от тайфуна пострадали не менее 4 миллионов детей. В понедельник заметно ослабший тайфун Хаян, скорость ветра была уже всего 120 км в час, обрушился на вьетнамское побережье и там, причинив значительные разрушения. Ветер выворачивал с корнем деревья и срывал крыши с домов. Согласно официальным данным, удалось избежать жертв непосредственно от тайфуна. Однако 5 человек погибли при подготовке к тайфуну, без вести пропали 6 моряков, находившихся в рыбацкой лодке. В Китае также не обошлось без жертв. Официальные источники говорят о не менее чем 6 погибших в понедельник. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени». Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 11 ноября, к событиям в России. Областной московский суд сегодня приговорил к пожизненному заключению 3 из 4 обвиняемых по делу о теракте в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. Лишь Ахмед Евлоев, брат смертника, совершившего теракт, приговорен к 10 годам лишения свободы. Жертвами взрыва, произведенного смертником в зале прилетов, стали 37 человек. 117 человек признаны пострадавшими. На темой работала корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Суд по делу о теракте в аэропорту Домодедово начался в конце августа 2012 года. Башир Хамхоев участвовал в подготовке Магомеда Евлоева, который совершил взрыв в Домодедово, при этом сам погиб. Ахмед Евлоев, брат Магомеда Евлоева, носил в лесной лагерь боевиков, где готовили Магомеда, продукты и медикаменты, а потом купил старшему брату билет из Назрани в Москву. Ислам и Элес Яндиевы, согласно материалам уголовного дела, участвовали в подготовке теракта, принимая Магомеда Евлоева в Москве, сняли квартиру, привезли бомбу. 24 января 2012 года посадили в такси до аэропорта Домодедово. Эта четверка – лишь часть цепочки, приведшей к теракту. Шестеро находятся в федеральном розыске, включая доку Умарова, который после того, как следствие назвало имя смертника, взял ответственность за взрыв Домодедово на себя, опубликовав заранее записанное видеообращение. Преступным сообществом следствие называет «Имарат Кавказ», возглавляемый доку Умаровым, куда входили около 35 человек, включая подсудимых четверых. 17 человек, по официальным сообщениям Национального антитеррористического комитета, российские спецслужбы убили в ходе так называемых спецопераций в Ингушетии. Еще двоих, Рустама Альтимирова и Заурбека Амриева, предположительно организаторов теракта в Домодедово, неизвестные застрелили в Стамбуле в сентябре 2011 года. Судить почти некого, но тем не менее российские власти сделали процесс максимально закрытым под предлогом того, что несколько из десятков томов уголовного дела содержат информацию, которая по закону не может быть обнародована. Об участии присяжных, чего хотел подсудимый Ильяс Яндиев, тоже речи не шло. Российское законодательство с 2010 года фактически не допускает участия присяжных в делах о терроризме. В августе 2013 года суд отклонил иск пострадавшей Елены Криволуцкой. Она требовала 15 миллионов рублей с аэропорта, сотрудники авиационной безопасности которого, по ее мнению, не исполнили свои должностные обязанности, в результате чего боевики смогли совершить теракт. В апреле 2012 года Следственный комитет России закрыл за отсутствием состава преступления дело о нарушении транспортной безопасности в московском аэропорту Домодедово, возбужденное после теракта. Проходившие по делу сотрудники Домодедова и Управления МВД России на транспорте были переведены в разряд свидетелей. Требование президента Медведева установить реального собственника аэропорта, чтобы определить и его меру ответственности за обеспечение безопасности в аэропорту Домодедово, тоже первоначально встретило отказ. То, что это Дмитрий Каменщик, официально выяснилось в сентябре 2013 года, когда собственнику уже не грозит стать виноватым в гибели 37 человек. Теракт в Домодедово называют беспрецедентным на объектах авиационной транспортной инфраструктуры России. На следующий день после взрыва специальным указом президента 100% досмотр всех пассажиров был введен во всех воздушных гаванях России на входе в здания аэропортов. Дополнительные меры обеспечения безопасности стали немедленно вводить на железнодорожных вокзалах, в метро. Но все меры, принятые после взрывов самолета в 2004 году и после терактов Домодедово, направлены на то, чтобы вывести объекты транспортной авиационной инфраструктуры из-под угрозы совершения терактов, не пустить террористов в аэропорт, в здание аэровокзала, железнодорожного вокзала, в самолет, в поезд. Люди десятками стоят в очередях перед рамками металлоискателей и сканерами на входе в здание вокзала или аэропорта. Создается толпа, то, что нужно организаторам теракта для большого количества жертв. Приоритет человеческой жизни и прав человека не ложится в основу российской концепции борьбы с терроризмом. Об этом мы говорим с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
После 11 сентября 2001 года, за первое десятилетие, правительство Соединенных Штатов потратило 57 миллиардов долларов на инфраструктуру безопасности аэропортов. Конечно, в таких крупных городах, как Москва, довольно сложно создать инфраструктуру, чтобы не было очереди. С другой стороны, в России, мне кажется, есть непонимание того, что собой представляет забота о человеке, а не забота о здании от взрыва.
Взрыв в аэропорту Домодедово произошел через 10 месяцев после подписания указа президента об обеспечении безопасности на транспорте, который Дмитрий Медведев выпустил после взрывов в московском метро. В декабре 2013 года эта программа должна быть завершена. Общий объем финансирования на 2010-2013 годы более 46,7 миллиарда рублей. Из них более 12 миллиардов истрачено на видеонаблюдение, взрывозащитные контейнеры, аппаратуру досмотра в метрополитене. 4 миллиарда рублей из федерального бюджета было запланировано истратить, в частности, на оборудование зон досмотра пассажиров скоростных поездов «Сапсан» и на инженерно-техническое обеспечение безопасности 35 крупнейших вокзалов России. 600 миллионов рублей или 20 миллионов долларов обошлись дополнительные меры безопасности самому аэропорту Домодедово. Значительные средства на транспортную безопасность тратят и другие страны. Израилю такие меры в аэропорту Бен-Гурион обходятся в четверть всего бюджета страны на безопасность. Обычному человеку суммы, превышающие на несколько порядков его собственный масштаб затрат, ничего не говорят, поэтому пассажиры могут судить об эффективности этих вложений лишь по собственным ощущениям и видимому результату. Недавний теракт в пассажирском автобусе в Волгограде показывает, что истраченные по федеральной программе 500 миллионов рублей на безопасность автотранспорта не помогли предотвратить новую атаку террористов. Попытки российских властей произвести впечатление на граждан, измеряя эффективность антитеррористических мер миллиардами рублей или долларов, вряд ли можно считать удачными, соглашается международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
На Западе всегда есть представление о том, а кто же в реальности это платит за эти меры безопасности. Вот я сказала, 57 миллиардов долларов американское правительство израсходовало. Откуда эти деньги? Эти деньги из бюджета, то есть эти деньги, которые пришли от налогов, и люди достаточно болезненно реагируют на такого рода цифры. Также довольно болезненно на них реагируют и, например, авиаперевозчики, которые в США являются частными компаниями, и в 2006 году возникла ситуация, когда из-за мер безопасности, которые были вынуждены ввести компании после терактов 11 сентября 2001 года, из 10, по-моему, 6 авиакомпаний оказались на грани банкротства и вынуждены были идти на переговоры с правительством и получать какие-то субсидии от правительства. Борьба с терроризмом или меры безопасности для многих кажутся мерами как бы после, реакцией на то, что уже произошло. Хотя, на самом деле, это не совсем так. Есть меры, которые мы не видим. И эти меры, которые мы не видим, и которые были упреждающими, касаются, например, радиоактивных материалов, химических материалов, ядерных материалов, программы, которые были созданы именно из страха, что эти материалы попадут к террористам до того, как выяснилось, например, что даже Аль-Каида пыталась приобрести расщепляющиеся материалы в Африке. В современном мире эксперты выделяют два вида терроризма. Терроризм идеологический, такой как, например, Аль-Каида, когда осуществляется убийство ради убийства. Второй вид терроризма – это терроризм, который базируется на, чаще всего, этнических конфликтах или на сепаратизме. И если первый терроризм Аль-Каиды переговорами решить нельзя, то терроризм второго вида решается путем переговоров. Конечно, сложно говорить о том, что Палестина и Израиль сейчас смогут решить террористическую проблему путем переговоров, хотя двигаться к этому все равно надо, просто потому что та проблема очень глубока, очень долго развивается. В данном случае Россия имеет дело с чеченским конфликтом, который тоже затянулся, тоже очень длинный. Тем не менее, он не приобрел еще такой формы, как палестинский конфликт. Поэтому, принимая меры безопасности и как бы пытаясь показать публике, что сделано, и отчитаться за достигнутые успехи, мне кажется, российское правительство пытается еще тем самым немножко завуалировать тот факт, что природа конфликта, который вызывает терроризм, в России не уничтожена.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 11 ноября. Предметом живого общественного обсуждения в Грузии стала судьба линии оборонительных фортификационных сооружений, построенных по приказу уходящего сейчас со своего поста президента Михаила Саакашвили для отражения военной агрессии со стороны России, которую в руководстве республики считали возможной. Информация о существовании системы противотанковых рвов и бетонных укрытий для личного состава вокруг Тбилиси стала доступной во время недавней президентской кампании. За несколько дней до выборов Михаил Саакашвили в сопровождении избранных журналистов побывал в районе строительства оборонительных сооружений в пригороде столицы Грузии и резко раскритиковал правительство Бедзина Иванишвили за безответственное отношение к проблемам безопасности страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили лично показал журналистам укрепрайон, который раньше считался сверхсекретным оборонительным объектом стратегической важности, в том числе доты, дзоты, блиндажи и большие траншеи, то ли противотанковые, то ли приспособленные для размещения живой силы. Встав в одну из таких траншей, президент заявил, что новые власти страны приостановили возведение фортификационных сооружений. Цитирую. «Они необходимы для отражения новой возможной атаки агрессоров с севера или юга, то есть с участием российских войск, дислоцированных в Армении, но правительство Иванишвили отказалось от продолжения строительства». С «Радио Свобода» беседует главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Когда и с какой целью начали строить эти сооружения в пригороде Тбилиси?
После августовской войны, когда российские оккупационные войска расположились всего около 40 километров от Тбилиси. Для того, чтобы, если российские оккупационные войска перешли наступление в сторону Тбилиси, этими оборонительными сооружениями как-то связать их и остановить ход на какое-то время.
А правда ли, что главным строителем укрепрайонов был бывший министр обороны и экс-руководитель департамента по исполнению наказаний Бачу Ахалая, которого сейчас судят за совершение тяжких преступлений?
После войны Бачу Ахалая назначили заместителем министра обороны. В августе 2009 года он уже стал министром обороны. Да, это именно он руководил строительством этих оборонительных сооружений.
И где именно все это строилось? Можно ли было наблюдать за работами, например, с магистральной автотрассы Тбилиси-Гори? Ведь очевидно, что одна из целей фортификационных работ – контроль над этой автострадой.
Конечно, информация об этом у многих людей была. Те люди, которые проезжали мимо, они видели, как шли эти строительства. Кроме этого, в Гугле можно найти это строительство. Но в связи с тем, что это считалось секретным делом, эти сооружения в основном строятся вокруг Тбилиси, вокруг столицы.
Это были дзоты, противотанковые рвы, окопы для живой силы или еще какие-то сооружения?
Это в основном были или траншеи противотанковые, или именно бетонированные бункеры. В принципе, они как дзоты, долговременные огневые точки могли бы использоваться.
А почему все-таки не успели закончить строительство с 2009 по 2012 годы, то есть до прихода к власти команды Иванишвили?
Кое-какое направление закончено. Ну, это чисто, я не знаю, политически, что Саакашвили сказал, что не смогли закончить. Там траншею прорыть, это дело несколько дней, это здесь нету проблем. Здесь главное другое, что, конечно, у российской стороны, у российской военной разведки была эта информация, и как с агентуры, а также с космической разведки. Но, с другой стороны, еще в 2009 году Россия начала учения проводить и готовиться для преодоления вот таких противотанковых траншей. У них есть в своем составе мостоукладчики типа МТУ-72, которые они могут на этих траншеях поставить, и чтобы бронетехника перешла. Так что в 21 веке, я думаю, что оборона именно какого вида траншеи противотанков, это уже не так эффективно, которая могла бы быть в прошлом веке, в 30-х годах.
Но ведь речь, судя по всему, идет не только о противотанковых рвах, но и укреплениях для живой силы. Насколько их строительство целесообразно именно с военной точки зрения?
У этих дотов, если так сказать, и дотов, главное преимущество, да, то, что они укрыты под нескольких метров бетона, армированного бетона. Но, с другой стороны, место заранее уже известно. Они это стационарные сооружения. Это не мобильные. Поэтому российская военная разведка, к сожалению, для нас знает, где они находятся и как их вывести из строя. Для этого тоже существуют средства, так управляемые ракеты, бомбы типа воздух-земля, а также реактивные системы типа это «Буратино», которые огневую смесь может использовать. Объемно-детонирующие авиационные бомбы могут использоваться. Есть несколько средств, чтобы
Понятно, что главная функция подобных линий – остановить продвижение бронетанковых колонн и живой силы противника. Но ведь сейчас 21 век. Есть возможности десантирования, есть баллистические ракеты, например, «Искандер», есть авиация, в том числе стратегическая, крылатые ракеты и так далее. Поэтому я настойчиво возвращаюсь к вопросу, насколько вообще было целесообразно такое строительство с чисто военной точки зрения. В конце концов, все это стоит больших денег.
В 21 веке, когда мобильность главная, когда российские оккупационные войска уже, они их снабжают большим количеством военно-транспортных вертолетов, особенно модернизованных МиГ-8, АМТ и других, с помощью их можно перебросить тактический десант в глубине противника. Так что эти сооружения, сомневаюсь, что они эффективно могли действовать. Лучше было те огромные суммы, которые были затрачены на это, использоваться для приобретения мобильных систем обороны, как противотанковые, так и зенитные. Я имею систему ПТРК, противотанковые ракетные комплексы, мобильные, которые можно переносить или двумя человеками, или вообще в пикапах, а также переносные зенитные ракетные комплексы типа «Игла», там «Гром» или так далее. Эти, по-моему, были более эффективны, потому что противник, если он начал бы наступать, он не знал, на каком участке вот наступления грузинская сторона могла бы использовать вот эти мобильные системы обороны.
Так неужели в окружении Михаила Саакашвили не было военных специалистов, которые все это понимали? А может, строительство оборонительной линии имело какой-то другой, возможно, политический либо иной смысл, или считалось целесообразным с точки зрения пиара?
Нет, про пиар я не сказал бы, потому что наоборот, тогда это было под всеми печатями секретности. Но надо иметь в виду, что после августовской войны много государств, которые до этого продавали оружие Грузии, они перестали это делать. Правительство Саакашвили тогда решило, что что-то хочет сделать, чтобы усилить оборот. Хотя, с другой стороны, есть большое сомнение и в том, что эти сооружения, которые строили, больших откатов было, как в России говорят, много откатов было. Куда, как пошли эти деньги, ну, это надо уже исследователю поработать.
Комментируя обвинение президента, правительство Иванишвили заявило, что Грузия должна обороняться не подобными сооружениями, а умной политикой. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 11 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Активистов «Гринпис», арестованных за протесты против разработок нефти в Арктике, переводят из Мурманска в Петербург. В секторе Газа в 9-ю годовщину смерти палестинского лидера Ясера Арафата проходят массовые манифестации против правления радикальной группировки «Хамас». Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 11 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Активистов «Гринпис», арестованных за акцию на платформе «Переразломная» в Печорском море, переводят из СИЗО Мурманска в Петербург. Московский областной суд вынес приговор обвиняемым по делу о теракте в аэропорту Домодедово. Все четверо подсудимых признаны виновными, трое из них приговорены к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Европейский суд по правам человека затребовал у России информации о том, какие меры пресечения избраны в отношении обвиняемых по так называемому «болотному делу» и почему. Московский городской суд продлил срок содержания под стражей 5 обвиняемых по уголовному делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской до 21 февраля 2014 года. Российский бизнесмен Сергей Полонский арестован полицией Камбоджи по ордеру Интерпола для экстрадиции в Россию. Великобритания заявила о возобновлении дипломатических отношений с Ираном. В Варшаве открылся 19-й климатический саммит ООН, работа которого продлится до 22 ноября. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельник, 11 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в секторе Газа в 9-ю годовщину смерти палестинского лидера Ясера Арафата проходят массовые манифестации против правления радикальной группировки «Хамас», пришедшей здесь к власти в 2007 году в результате демократических выборов. О ситуации в палестинской автономии в секторе Газа, в частности, о том, что помнят палестинцы об Арафате и о политическом потенциале «Хамас», мой коллега Александр Гостев беседует с арабистом, профессором Института Востоковедения Российской Академии Наук Ириной Звигельской.
«Хамас действительно занимался такой социальной его деятельностью. Фактически Хамас представлял собой некий субститут несуществующего государства. То есть он брал на себя определенные функции, которые, как правило, берет на себя по отношению к населению государства. Хамас пришел потому, что они рассматривались как люди честные, как люди, не подверженные коррупции. В отличие, надо сказать, от представителей Фатха, которые, конечно, за то длительное время, которое они, так сказать, находились в руководстве, они продемонстрировали и то, что при них, так сказать, процветала коррупция, они продемонстрировали неумение управлять, плохой менеджмент. Опять же, они достаточно безразлично относились к социальной теории и так далее и тому подобное. То есть Хамас в данном случае являлся вполне реальной и желаемой для людей альтернативой. Хамас рассматривался как организация, способная объединить, мобилизовать людей на борьбу с Израилем, и эта борьба должна была, наконец, дать практические результаты, в отличие от длящихся много лет переговоров, которые к таким результатам не приводили. Недаром Хамас сказал, что 4 года борьбы значили больше, чем 10 лет переговоров. Но смотрите, что происходит дальше. Хамас, конечно, оказался в сложной ситуации в том смысле, что, так сказать, имеется блокада Газы, и социальная, экономическая ситуация в Газе достаточно плачевна. Ну и с точки зрения как раз социальной, люди, которые голосовали за Хамас, а это были прежде всего женщины, все говорят, что Хамас вот в таком секулярном политическом обществе выбрали прежде всего женщины, они не могут не оказаться разочарованными этим обстоятельством. Ну и вообще политическое общество в Газе оказалось, в общем, в очень тяжелом положении. Оно изолировано. Так сказать, единственное, что происходит, Хамас как бы продолжает борьбу против Израиля, продолжает время от времени обстрелы. Но и то надо откровенно сказать, что чаще это делает не Хамас, а все-таки более радикальные палестинские организации. Ибо, так сказать, Хамас не хочет вовлекать снова Газу в какие-то кровопролитные конфликты. Но с их стороны тоже, конечно, тем не менее, имеется определенные обстрелы. Значит, Газа в основном живет за счет контрабанды разного рода. И это тоже, так сказать, фактор, который определяет весьма низкий уровень существования для очень многих там. И мне кажется, что вот при таком раскладе, когда Хамас объективно или субъективно оказался не способен выполнить те обещания, которые он давал, естественно, он будет вызывать сопротивление. Причем речь идет не только, так сказать, о сопротивлении улицы в широком смысле этого слова. Мне кажется, что почти сразу очень антихамасовские настроения были у палестинской интеллигенции, которая видела, что Хамас слишком исламизирует общество, закрывает, так сказать, какие-то культурные центры, не заинтересован в их поддержке этих светских культурных центров. И это, кстати, тоже вызывало достаточно большое неприятие политики Хамаса.
Если организуется некий протест против любой власти, то он бывает либо стихийным, уличным, либо его кто-то готовит и направляет. Есть ли в Газе организованные силы, противостоящие хотя бы умеренно Хамас?
Я не знаю, насколько они организованы, но то, что есть силы, которые недовольны его правлением, причем недовольны как на уровне, я уже сказала, людей, способных формулировать идеи, так и на уровне улиц, это так. И в конце концов мы также не должны забывать о демонстрационном эффекте вот этих вот арабских революций. Это тоже, и это не может не влиять на палестинское общество, которое утомилось от своих правителей.
Если говорить о деньгах и о финансировании повседневной, социальной, бытовой жизни сектора Газа, то неужели иссякают вот эти мощные финансовые потоки, которые поступают от некоторых арабских стран? Или, в общем, они никогда до народа и не доходили?
Во-первых, они, как правило, никогда полностью до народа не доходили, доходить не могли. А во-вторых, все-таки, понимаете, конечно, нормальной жизни вот в этом изолированном секторе все равно нет и быть не может. Даже если какие-то деньги и доходят, то все равно этого недостаточно, чтобы обеспечить нормальный оборот товаров и услуг, необходимых в сфере.
Хамас сегодня – это монолитная организация с четкой структурой или нет? Или там есть свои внутрипартийные, скажем так, склоки, своя оппозиция и грызня за власть?
Ну, я не знаю, можно ли это назвать оппозицией, а то, что там есть разные точки зрения, это известно. И там всегда были люди более умеренные и более радикальные. Мне кажется, что главный вопрос заключается в том, насколько вообще в нынешней ситуации Хамас может предложить такую альтернативу протестам, которую люди устроят. Это как бы они уже выработали, на мой взгляд, в значительной мере выработали тот ресурс доверия, который у них был. Он будет иссякать рано или поздно. Может быть, это началось.
Эти протесты происходят ведь не случайно в годовщину смерти Ясира Арафата, и не случайно явно перед годовщиной этой смерти всплыла вот эта странная версия с отравлением Ясира Арафата полонием. Фигура Ясира Арафата уже ушла в прошлое, или же эта фигура некая такая сакральная, она до сих пор давлеет и над жизнью всего сектора Газа, вообще палестинской автономии?
Арафат — это символ палестинского движения, палестинского сопротивления с одной стороны, но, так сказать, и с другой стороны, действительно, молодое поколение не знало его как лидера, оно, так сказать, может только руководствоваться либо рассказами старших, либо, так сказать, какими-то воспоминаниями и так далее о нем, другого поколения. Но мне кажется, что тут вопрос еще вот в чем, понимаете? Если удастся доказать, что смерть Арафата была насильственной, это большой вопрос, но если удастся доказать, да и вообще само расследование, была, не была, оно уже придает ему ореол мученичества, к чему очень всегда трепетно люди относятся. И вот это вот возрождение символа Арафата, возрождение, так сказать, внимания к нему, мне кажется, может быть, играет на руку все-таки фатховцам, вот светской части движения.
Насколько возможные изменения в секторе Газа повлияют на палестинскую автономию в целом? И на отношения с Израилем? И с соседним Египтом?
Мне кажется, что нам сейчас очень рано еще говорить о каких-то кардинальных изменениях политических в секторе Газа. Просто рано. Я не исключаю, что когда-нибудь они, может быть, и будут. Но пока я бы не стала торопиться с какими-то серьезными выводами. Мне кажется, что есть некие тенденции, на которые следует обращать внимание. Но они еще не будут в ближайшее время реализованы, на мой взгляд, каких-то мощных политических изменений.
О ситуации в палестинской автономии говорила московский востоковед Ирина Звигельская.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 11 ноября. Активисты Greenpeace, арестованные за акцию на платформе «Приразломная» в Печорском море, этапированы из следственного изолятора в Мурманске в Санкт-Петербург. Как объясняют в Следственном комитете, связано с тем, что в Петербурге будет проходить судебный процесс по заведенному в отношении 30 активистов делу по статье «Хулиганство». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
О том, что арестованные по делу о хулиганстве активисты Greenpeace, члены экипажа судна «Arctic Sunrise» и освещавшие акцию экологов журналисты могут быть отправлены в Петербург, стало известно еще на прошлой неделе. В понедельник утром эта информация подтвердилась. По словам директора по программам Greenpeace России Ивана Блокова, поезд, к которому прицеплен вагон с арестантами, уже следует по маршруту Мурманск-Санкт-Петербург.
Активисты сейчас в Мурманске не находятся. Утром их собирались свозить на поезд в Санкт-Петербург. Наиболее вероятно, что поезд прибудет туда завтра в районе 12, но насколько тот вагон, который прицепили, будет завтра 12, мы пока просто не знаем. И адвокатов мурманских к ним тоже не допускают.
Как вы полагаете, и как считают адвокаты задержанных активистов, означает ли перевод в питерское СИЗО то, что за этим могут последовать какое-то смягчение в отношении арестованных?
Вы знаете, никаких мнений адвокаты не высказывают, и это не тот повод, чтобы можно было говорить о смягчении или ужесточении. Я думаю, что это наиболее вероятно просто некое техническое действие, которое упростит работу следователям. Дело заведено Следственным комитетом по Северо-Западу, который физически расположен как раз в Санкт-Петербурге.
А вот что о переводе активистов в петербургское СИЗО выяснил корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин.
В 9 часов утра специальный вагон с 30 арестантами был прицеплен к поезду номер 21 в направлении Мурманск-Санкт-Петербург. Первая информация о том, что активистов нет в камерах СИЗО 1 города Мурманска, поступила от адвокатов. Долгое время сотрудники УСИН России по Мурманской области отказывались давать какие-либо комментарии, предлагая приехать в СИЗО на пункт приема передач и уточнения уточнить эту информацию там. Позже официальную информацию о транспортировке активистов Greenpeace распространил Следственный комитет России. Сам Следственный комитет называет только одну причину, по которой активисты Greenpeace транспортируются в Санкт-Петербург, поскольку рассмотрение уголовного дела по обвинению в хулиганстве больше не относится к юрисдикции судов города Мурманска, и их рассматривать надо в Санкт-Петербурге, поскольку дело ведет Следственный комитет по северо-западу. Часть адвокатов уже уехала из Мурманска в Санкт-Петербург, часть адвокатов будет добираться уже непосредственно в Санкт-Петербурге. Касательно общего хода дела в отношении 30 активистов Greenpeace, природоохранные организации рассказали, что сейчас они готовят жалобу в Европейский суд по правам человека, а также апелляционные жалобы на меру пресечения в связи с переквалификацией уголовного дела.
По словам руководителя петербургского отделения Greenpeace Дмитрия Артамонова, в Петербург в ближайшее время переместится и штаб экологической организации, осуществляющий поддержку арестованных активистов.
Это достаточно большая работа, это, собственно, работа всех адвокатов, которые защищают незаконно задержанных активистов, это работа группы, которая осуществляет передачи в СИЗО и так далее. Информация не только о том, где они будут сажены с поезда, но даже о том, в какое СИЗО в Петербурге они будут направлены, до сих пор скрывается и от адвокатов, и от родственников, и от консульств. Нет, к сожалению, возможности каким-то образом их встретить и вообще знать, где закончится их путешествие поездом и куда они дальше поедут на автомобилях. Скорее всего, они будут сажены на какой-то технической станции, пересажены в автозаке и уже оттуда поедут в СИЗО. То есть очень маловероятно, что они доедут прямо до Ладожского вокзала. Надо понимать, что это не торжественное прибытие, да, когда можно пригнать оркестр и порадовать всех наших коллег встречей. Да. Это всегда очень такое закрытое мероприятие. Обычно это оцепленный периметр, куда вы не сможете никаким образом попасть. Безусловно, это совершенно беспрецедентная акция российских властей, которая в истории России не имела никаких подобных прецедентов. Мы считаем, что действия абсолютно незаконные и с точки зрения российского права, и с точки зрения международного права. Это захват в международных водах иностранного судна вместе с командой и незаконное удержание 30 человек, которые не сделали ничего противозаконного, не совершали никаких преступлений или правонарушений.
Изначально участникам акции на платформе «Приразломная» были предъявлены обвинения в пиратстве. Однако впоследствии дело было переквалифицировано по статье «Хулиганство». Впрочем, как напомнил директор по программам Greenpeace России Иван Блоков, официально обвинения в пиратстве с арестованных до сих пор не сняты. На прошлой неделе официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что некоторые активисты могут быть также обвинены в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Судно Greenpeace Arctic Sunrise было задержано российскими пограничниками в Печорском море 19 сентября за попытку находившихся на нем активистов провести акцию протеста против добычи нефти на принадлежащей Газпрому платформе «Приразломная». Согласно опросу Левада-центра, данные которого в понедельник опубликовала газета «Известия», большинство россиян, 56%, одобряют арест активистов Greenpeace. Против их задержания и уголовного преследования выступают 26% опрошенных. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в прессе. Голландская печать довольно живо продолжает обсуждать итоги визита в Россию короля Нидерландов Вильяма Александра и министра иностранных дел страны Франца Тиммерманса. С российским представителем они обсуждали в том числе судьбу арестованных в России активистов Greenpeace. Я попросил полистать голландскую прессу корреспондента «Радио Свобода» в Амстердаме Софью Корниенко.
Отзывы положительные. Хотя бросается в глаза такой момент, что Голландия как бы заняла выжидательную позицию теперь. Если все суммировать, все сообщения в прессе о визите Вильяма Александра и Франца Тиммерманса в Москву, то можно сказать так, мы свой ход королем сделали, теперь ждем хода России. Также отдельно подчеркивается, что дело с кораблем Greenpeace Arctic Sunrise, возможно, все-таки затянется на более долгий срок, чем ожидалось. Какой-то шаг назад в этом просматривается.
Есть ли основания полагать, что примерно итог этого визита такой? Король соблюдал этикет, не говорил о неудобных для Владимира Путина темах, хотя публично, по крайней мере. Франц Тиммерманс якобы заявил о том, что в России не нарушают права представителей ЛГБТ-сообщества, очевидно рассчитывая на то, что это задобрит как-то российскую сторону и что может в несудебном порядке быть решена судьба судна и голландских представителей экипажа Arctic Sunrise. Есть такое впечатление?
Нет, мне кажется, что так говорить неверно. Насколько мне известно, все самые неудобные темы поднимались как Францем Тиммермансом, так, насколько я могу предполагать, прямо об этом никто не говорит, но, судя по всему, все обсуждалось и в присутствии короля, и особенно вот на ужине с Путиным. Все сообщения в российской прессе, которые я видела вчера вечером и сегодня, касательно якобы заявления Франца Тиммерманса о том, что дискриминации в России нет. Мне кажется, что это какая-то злая ошибка перевода, какое-то непонимание, что в голландской прессе, вообще в голландских средствах массовой информации, в голландском интернете об этом нет ни слова. То есть мы можем обо всем, сказанном Франсом Тиммермансом, судить по сообщениям РИА Новости, насколько я понимаю, это было интервью его РИА Новости. Речь изначально шла, когда вот появилось в прессе сообщение о том, что российским представителям ЛГБТ-сообщества, возможно, будут выдаваться вид на жительство в Нидерландах. Новость эта появилась 5 ноября в результате публикации письма Франса Тиммермонса нидерландскому парламенту. Это письмо было ответом на запрос ряда оппозиционных партий в нидерландском парламенте конкретно о правах российских ЛГБТ. То есть, например, то, как РИА Новости цитирует Франса Тиммермонса, что якобы он говорил в общих чертах, это письмо писал вообще не о России, я с трудом могу себе представить, чтобы Франс Тиммерманс сказал что-то, что совершенно не соответствует правде, в то время как это письмо висит в интернете, и оно полностью посвящено России. Двумя днями позже в Нидерландах также очень широко обсуждалось решение Евросуда в Люксембурге, которое также было результатом нидерландского запроса. Госсовет Нидерландов запросил в Евросуде, насколько можно считать социальную группу ЛГБТ достаточным основанием для того, чтобы рассматривать предоставление, давать ему убежище вообще из разных стран, то есть не только из России. Это было в результате того, что в свое время в 2012 году отказали там из Африки нескольким, из Сьерра-Леоне, там еще с двух стран, отказали нескольким просителям. И вот это положительное решение пришло двумя днями позже, после этого заявления о России. Очень широко обсуждалось решение Евросуда, то есть Евросуд сказал, что да, гомосексуализм является достаточным основанием для предоставления убежища, если человек приехал из страны, там, в общем, где он подвергается преследованиям, там тоже подробно все это описывалось. И Голландия согласилась с этим вот положением, а речь была вообще о странах ЕС и вообще о разных странах приезда этих вот представителей ЛГБТ. То есть у меня письмо Тиммермонса, вот, которое 5 ноября было опубликовано и направлено членам парламента и касается России, лежит перед глазами сейчас. На каждый вопрос он подробно отвечает депутатам. И в вопросе 4 прямой вопрос задается насчет того, насколько возможно российским теперь представителям ЛГБТ, просителям убежища. Я думаю, что второй момент, который вот, о котором пишет российская пресса, то, что вот Франс Тиммерманс сказал, что нет, все-таки якобы убежище предоставлять российским представителям ЛГБТ Нидерланды не будут, потому что для этого нет оснований. Я думаю, что здесь тоже непонимание возникло. Изначально письмо Тиммермонса парламенту было неправильное. Об этом, кстати, писала голландская пресса, что в России неправильная реакция на его письмо, еще вот до приезда его в Россию. Потому что в России это письмо вообще восприняли так, что теперь любой представитель ЛГБТ-сообщества может просто получить вид на жительство в Нидерландах. Это не так. Тиммермонс изначально говорил и писал в этом письме, что убежище будет предоставляться только тем, кто, очевидно, подвергается дискриминации. В частности, вот в этом письме говорится, что должны быть ограничены в средстве этой дискриминации социальные функции человека, то есть фактически невозможно полноценное существование. Если подобное отношение будет иметь место в результате преследования, решение о предоставлении убежища будет вынесено положительное. По закону не преследуется гомосексуализм официально в России. Поэтому напрямую любого представителя ЛГБТ-сообщества мы не можем дать ему вид на жительство, как, например, таким представителям ЛГБТ из Ирана, где по закону преследуется смертной казнью гомосексуализм. С 2013 года было изменено нидерландское руководство вообще по предоставлению убежища приезжим из России. Туда был добавлен параграф о представителях ЛГБТ-сообщества подробный. И вот этот параграф, еще датированный июнем 2013 года, и приводит Тиммерман в своем письме.
Оркестр важный симфонический из Нидерландов принимал участие в завершении года России в Голландии, и Голландия в России. И среди музыкантов этого оркестра тоже было брожение, или вокруг этого оркестра было брожение. Были инициативы строить какую-то акцию небольшую в поддержку прав ЛГБТ. Этого не случилось, насколько я понимаю.
Довольно задолго до отъезда в Россию сказали, что все-таки приняли решение этого не делать. Просто после того, как было совершено нападение на Онна Элдеренбош, вопроса, была очень эмоциональная реакция в Голландии. Но она довольно быстро улеглась, и все-таки было принято решение действовать с холодной головой, что называется, как сказал премьер Марк Рютте. Концерт Хэбао также приняли такое решение, хотя там многие музыканты являются представителями, например, нетрадиционной ориентации. Они все время хотели играть вместо Штрауса и Бетховена, которые стояли запланированными Чайковского. Но потом решили, что, учитывая сейчас положение вещей с Arctic Sunrise, лучше лишний раз не злить представителей российской общественности. Вообще, Голландия сейчас старается быть максимально осторожным, потому что самое главное сейчас освободить экипаж.
Голландская пресса и окончание года России в Голландии и года Голландии в России. Корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Издательство «Терра» завершило публикацию семитомного собрания сочинений Варлама Шаламова. Это самый полный свод произведений автора «Колымских рассказов», изданию которого предшествовала большая текстологическая работа над рукописями. Первые 6 томов собрания сочинений переиздания с дополнениями и исправлениями. Многое из вошедшего в 7-й том публикуется впервые, в частности, пьеса «Вечерние беседы» с подзаголовком «Фантастическая пьеса». Говорит один из составителей собрания сочинений Варлама Шаламова, главный редактор сайта «Шаламов.ру». Сергей Соловьев.
«Вечерние беседы», незаконченная пьеса Шаламова, напоминающая, возможно, по стилю какие-то вещи Хармса, сюжет которой – это беседы о самых разных аспектах литературы, советской истории, конкретно сталинизма, который ведет заключенный Шаламов с заключенными русскими лауреатами Нобелевской премии, которых заводят в его камеру охранники. Пастернак, Шолохов, Бунин и Солженицын. Этот текст очень интересный, и он открывает Шаламова, возможно, для читателя, знакомого с «Колымскими рассказами», с несколько новой стороны. О существовании этой пьесы мы знали, но когда Валерий Васильевич Есипов и наш еще один коллега Сергей Юрьевич Агишев расшифровывали эту пьесу, то это, конечно, произвело впечатление такое революционное. И надо сказать, что это очень тяжелая работа, поскольку почерк Шаламова в 70-е годы крайне тяжело разбираем. Из-за его болезни, из-за его состояния это делать было нелегко. И эта работа еще предстоит, поскольку очень много записных книжек, каких-то автобиографических записей, эссе, набросков эссе нуждаются в этой расшифровке. Я не соглашусь с тем, что рассказы Шаламова должны оставлять обязательно тягостное впечатление. Он как-то написал, что в моих рассказах нет ничего, что не было бы преодолением зла и торжеством добра. Но для того, чтобы до этого понимания дойти, необходимо пристальное и долгое чтение. У Шаламова в «Колымских рассказах» не только описание умирания человеческого в человеке и гибели самого человека в лагере, но и торжество человека над этим отчуждением. Достаточно вспомнить «Последний бой майора Пугачева» или его фактически повесть «Золотая медаль». Вообще «Воскрешение лиственницы», наверное, этим пафосом преодоления зла больше всего отличается из циклов. Что касается пьесы, она заставляет задуматься о позиции русской литературы, об отношениях интеллигенции и власти. Это центральные темы и других шаламовских произведений. И те, кто знаком хорошо с его записными книжками, ранее опубликованными Ириной Павловной Сиротинской, с эссе, те увидят там много знакомых мыслей. Там они сконцентрированы и, с моей точки зрения, поданы в максимально провокационной форме. Благодаря этому они производят, я бы не сказал тягостное, ошеломляющее впечатление.
Говорил главный редактор сайта шаламов.ру Сергей Соловьев. Варлам Шаламов – один из тех писателей, творчество которого было всегда важным для Радио Свободы. Выступал ли он в нашем эфире? Рядом со мной в студии историк Радио Свободы, историк литературы, историк русской эмиграции Иван Толстой.
В эфире он не выступал, хотя голос его у нас звучал. Еще больше звучали сами рассказы и стихи Шаламова в чужом чтении, в чтении наших дикторов, актеров. Голос Варлама Тихоновича один раз звучал с пленки «Магнитиздата», так называемого. Я думаю, что наши слушатели уже, наверное, забыли о существовании такого термина. Был ведь сам издат, был там издат, а был «Магнитиздат». На «Магнитиздате» распространялись рок-музыка и песни Галича, Акуджавы и Высоцкого, но в том числе распространялись и западные радиопередачи, люди переписывали их на магнитофон, а потом, кстати, шла даже распечатка. Точно так же Варлам Шаламов. Он был записан на московской кухне, по-видимому, в гостях у Надежды Яковлевны Мандельштам, где в конце 60-х, 70-е годы он бывал очень часто. И откуда вообще его рукописи попали, начали свое движение на Запад? Вот там он записывал на магнитофон, пленка была увезена в Европу, передана на свободу, но не только на свободу, она где-то хранится и у частных владельцев. И мы включили чтение рассказа «Сентенция» в одну из наших программ в 1982 году.
Из сборника «Левый берег». Рассказ «Сентенция», посвященный Надежде Яковлевне Мандельштам. Люди возникали из небытия, один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло, капли тепла, и получал взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейку, и поутру я глядел на соседа, как на мертвеца, и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. У меня было мало тепла, немного мяса осталось на моих костях. Этого мяса было достаточно только для злости, последнего из человеческих чувств. Неравнодушие, а злость была последним человеческим чувством, тем, которое ближе к костям. Человек, возникший из небытия, исчезал днем. На угольной разведке было много участков и исчезал навсегда. Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов. И не потому, что следовало арабской пословице «не спрашиваю, тебе не будут лгать». Мне было все равно, будут мне лгать или не будут. Я был вне правды, вне лжи.
Шаламов был, получается, редким гостем на волнах «Радио Свобода». Это связано с цензурными рогатками советскими?
О, нет, это связано с личностью самого Варлама Тихоновича. Он был фигурой очень сложной. Знаете, вот он как бы в неком раю находился, в рою, да, в рое. Тех людей, которые разделили с ним лагерную судьбу. И тем не менее у каждого в этом рое был какой-то свой индивидуальный случай. Варлама Тихоновича очень огорчил, расстроил и разочаровал, я все употребляю такие мягкие глаголы, расстроил Солженицын Александр Исаевич со своим собственным путем, со своим успехом, с тем, что ему чуть было даже Ленинскую премию не присудили. Конечно, никогда не присудили бы, но ведь об этом был поставлен официально вопрос. Варлам Тихонович, может быть, в начале 60-х годов тоже не отказался бы принять и Ленинскую премию во имя своего творчества, во имя своей судьбы. Но она его обошла, и Солженицын оставил далеко позади всех, кто писал о лагерях. Он стал знаменем, маской, лицом, он стал статуей на фронтоне этого театра трагедии гулаговской. А Шаламов остался одним из статистов в этом огромном театре, и этой роли он принять не захотел.
А почему, кстати, так получилось? Ведь проза его очень сильная.
Здесь вообще удача играет очень большую роль. Шаламов одним из первых захотел послать свою книгу на Запад. Колымские рассказы, разумеется, но целиком. Как книгу он хотел прозвучать. Он хотел раздаться, как выстрел. Это нормальное творческое желание любого писателя. А что сделали эмигранты с его книгой, с колымскими рассказами? А они именно предложили просто почитать, как одного из авторов, причем автора мрачного, автора, который вводит тебя в депрессию, неприятного, без блеска языкового, который был у Солженицына и публициста, и прозаика. И Запад Шаламова не понял и обманул.
В седьмом томе сочинений Шаламова, который только сейчас вышел, собственно, одно из новых его произведений, это пьеса, где автор беседует с русскими советскими лауреатами Нобелевской премии, в том числе с Солженицыным. Очевидно, тематика и жанр этого произведения навеян именно теми темами внутренней борьбы Шаламова, о которой вы говорите.
Абсолютно. Человек, который был всегда достоин прозвучать, не прозвучал. А когда начал звучать, его, знаете, как его раздробили на лучинушки. И вот зажигают какие-то маленькие огоньки, а он должен был как костер средневековый гореть и сжигать этот кошмар, который навис над нашей страной в течение нескольких десятилетий. Шаламова раздробили, не поняв ни единства, ни цельности его, А у меня есть подозрение, что его раздробили еще и намеренно. И сделал это главный редактор одного из ведущих самых знаменитых эмигрантских журналов, который назывался «Новый журнал» и издавался в Нью-Йорке. Главный редактор Роман Гуль. Я подозреваю Романа Борисовича Гуля в некоем сговоре с теми силами, которые не хотели, чтобы появился еще один автор с гулаговской сильнейшей темой, причем еще более мрачной, чем у Солженицына. Ведь недаром Шаламов обвинял Солженицына в лакировке действительности со своими лагерными произведениями, да? То есть Иван Денисович – это талантливая, конечно, повесть, но это лакировка действительности. А что было на самом деле в ГУЛАГе? А вот читайте мои колымские рассказы, хотел сказать Шаламов. А ему сделали так, чтобы его не прочли. Вы можете себе представить, что человек 12 с лишним лет назад послал в середине 60-х свои рассказы, а они появляются по существу книжкой только в 70-е годы. Этим я объясняю и то, что Шаламов, он в литературной газете написал открытое письмо с осуждением тех эмигрантов, которые его печатали. Он обвинил их в антисоветизме и в желании, как сейчас сказали бы, попиариться на его имени. Нет, конечно, не в этом было дело, но Шаламов так воспринимал это. Его мир потому и мрачен, что его психика была такой. И вот его послегулаговая судьба оказалась, может быть, еще горше в каком-то смысле, чем судьба, собственно, гулаговая.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 ноября работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были главный редактор сайта «Шаламов.ру» Сергей Соловьев и историк литературы Иван Толстой. Издательство «Терра» завершило публикацию семитомного собрания сочинений Варлама Шаламова. Вот так обстояли дела в понедельник, 11 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыты мои авторские страницы, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!